Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о творцах и исполнителях. У нас в гостях филолог, музыкальный критик, литературовед Михаил Викторович Пащенко. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
У нас с вами не первая передача в «Философских ночах». Я помню, мы говорили о Римском-Корсакове, о Китеже, говорили о исполнительском искусстве Елены Васильевны Образцовой. И вот пришел год, когда встречаются юбилеи снова. 180 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова, великого русского композитора, и 85 лет со дня рождения Елены Васильевны Образцовой, великой русской певицы, которая не так давно ушла от нас, уже, наверное, 10 лет. И снова пришло время встретиться и сверить часы, что называется, и встретить этих замечательных людей, которые принадлежат к нашей великой русской культуре и к, не побоюсь сказать, к нашему национальному культурному коду. Вот недавно вы выпустили совершенно потрясающую книгу «Оперный бал» Елены Образцовой. Это двухтомник, который издан при поддержке фонда Елены Васильевны Образцовой, который хранит ее архив, занимается популяризацией ее творчества. И мне бы хотелось сегодня поговорить о этих двух людях и, может быть, послушать даже. Я знаю, что вы принесли в студию некоторые редкие записи, которые не каждый день сейчас звучат по радио. А я помню, когда я был студентом, учился на философском факультете МГУ, это были 80-е годы, я постоянно ходил на концерты Елены Образцовой. Большой зал консерватории, в колонный зал Дома Союзов. Это для меня был такой же университет, как и лекции на Воробьевых, тогда Ленинских горах. Вот Елена Образцова, она исполнитель или творец? Как вот эти понятия соотнести друг с другом? То есть, мы привыкли, что есть великий, есть Римский-Корсаков, безусловно, его нельзя назвать исполнителем, да, он остался как композитор.
Хотя дирижировал иногда ведь.
Да?
Выходил, да, мог продирижировать.
Ну, вот видите, вообще-то он морской офицер изначально, то есть все великие русские композиторы, они пришли откуда-то со стороны. Чайковский, юрист.
Самоучки причем, вот могучая кучка.
Да.
Самоучки.
Да,
это, да. По-моему, беспрецедентный случай в истории музыки.
Ну вот если в тебя Господь что-то заронил, если дал тебе талант, и ты не закопал его, а взрастил и приумножил, вот мы и получаем великую плеяду. А вот исполнитель, он исполняет, он читает ноты, иногда выходит к зрителям с пюпитром, да, поет с листа, вот, что, наверное, не очень хорошо. Вот Образцова, она исполнитель или она творец?
Вот видите, сейчас уже, когда ее нет на свете, и она уже часть истории, получается, что она не тот исполнитель, который пришел и ушел. Вот кто-то же из исполнителей остается в памяти, хотя после них приходят другие, поют ту же самую музыку. И Образцова, естественно, сегодня это не просто исполнитель из прошлого, это символ. Это и символ эпохи, и своей эпохи, и сегодня это и ориентир в профессии, потому что...
Образец.
Таких нет. Она, да, вот... Всю жизнь она это отрабатывала, потому что тут надо сказать, что талант – это даже исполнительский, это что-то такое всеобъемлющее, вот глядя на нее мы это видим. Когда человек так одарен, то тут же возникает и сознание того, как это было у нее. Она всегда осознавала, что талант дан ей от Бога и что она должна его отработать. И вся ее жизнь вот на этом и строилась.
Вообще-то она ведь блокадница, да? Она родилась причем в Ленинграде.
Два годика, и у нее уже были воспоминания об этом времени. Потом они выехали в Вологодскую область через Ладогу, и голод, все это в ее памяти.
Я недавно был в Манеже петербургском, там потрясающая выставка, посвященная блокаде Ленинграда. Но ведь это действительно, ее попытались сделать с артефактами, с каким-то сценарием, пять героев, пять людей, которые из разных страт социальных, и ты еще раз переживаешь какой-то, действительно был трагический, даже не эпизод, а вот просто трагическая эпоха нашей истории. И вот Елена Васильевна в самом своем младенчестве, она к этому была причастна. То есть она, по сути, мы представляем себе певицу как диву, которая купается в роскоши, которая нежится во всемирной славе, да, а она причастна вот этой национальной Голгофе. То есть, наверное, Господь что-то предусмотрел относительно нее, да?
Не говоря о том, что я об этом тоже уже и пишу теперь, как говорится, поскольку я уже как историк, и можно такие вещи говорить, ведь она и очень много проблем со здоровьем получила именно потому, что пережила вот этот тяжелый период. Не только то переживание, которое ей хотелось выразить, выплеснуть, и которое дало заряд ее творчеству, но еще это было постоянное преодоление и недомоганий всяческого рода. Вот это вот удивительно. И она, между прочим, сама уже в последние свои годы, когда занималась молодыми певцами, она сначала говорила, как она верит в молодежь, а потом сказала: «Нет, так как мы, им уже не петь, они столько не пережили».
Вот интересно, почему-то именно вот те философы, которые были небезразличны к музыке, Шопенгауэр, Ницше, много писали о страдании и сами страдали. Ницше был больной человек, и от боли в животе он страдал. Ну, в общем, действительно, какие-то постоянные, непрекращающиеся боли. Но при этом был композитор, писал романсы, писал фортепианные произведения. Вот есть ли какая-то связь страданий и музыки?
Такое впечатление, что художник, он страдает, даже если вокруг него все благополучно. Так вот, такое впечатление.
Не должно быть хорошо, да?
То есть, оно не получается хорошо для этих людей, даже если они живут, в общем-то, в материальном благополучии. Вот, например, Вагнера я вспоминаю. Это же, ну, в общем-то, жизнь его была неплоха, но его все время несло вперед, ему все время всего было мало. И что происходило внутри, это даже страшно подумать. Человек, который такие громады переживания вселенского, это же за всю землю человек.
Ну, Вагнер был музыкант-философ, Ницше был философ-музыкант, Шопенгауэр был просто философ. А вот Елена Васильевна Образцова, певица, она задавалась философскими вопросами или она просто пела? Вот у нее была идея какой-то интерпретации, вот интеллектуальной ее героинь, Кармен, Любаша Римского-Корского, Адриена Лекуврер. Она проникала внутрь пружины, драматургической пружины образа, или это по наитию, по ее музыка вела?
Дело в том, что она была, как я ее себе представляю, поскольку я работал вот над книгой и перекопал ее огромнейший архив, и как-то, в общем, считаю, что пообщался с ней, хотя и в свое время и лично я с ней встречался как журналист, в общем, какое-то у меня есть представление. Она очень не любила интеллектуальных разговоров. Но при этом это не значит, что она не была интеллектуалом, потому что, конечно, она была очень начитана и очень много думала, и все у нее, она это декларировала, она говорила прямо: интеллект определяет эмоцию. И все это было. Другое дело, что она это практически никогда не выносила. Ей нравилось всегда говорить и рассказывать о чем-то так, чтобы передать какой-то эмоциональный заряд. И так она говорила о своих героинях, о своих ролях, о музыке. Но философия, да, вот она заряжалась этим импульсом, потому что она считала, что без чтения нельзя быть интересным интерпретатором.
Мы поговорим еще об этом. Давайте сейчас послушаем фрагмент из арии Любаши, из «Царской невесты» Римского-Корского. Это один из коронных образов Елены Васильевны Образцовой и, может быть, один из самых русских таких образов, да?
Песня Любаши «Выходная».
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, музыкальный критик, филолог, литературовед Михаил Пащенко. Мы говорим сегодня о творцах и исполнителях. Вспоминаем Елену Васильевну Образцову, которой в этом году исполнилось бы 85 лет. Ну вот, есть такое понятие «эмоциональный интеллект» в психологии, да? Может быть, это то, чем она действительно обладала, потому что мысль, если она не проходит через человеческое тело, да, через человеческую чувственность, ну вот, она, наверное, относится к тому, что Кант называл «чистым разумом». То есть чистым, но чистым, как дистиллированная вода, которая, может быть, очень хорошая, но пить ее невкусно. Согласны с этим?
У исполнителей, мне кажется, наоборот. У них, у музыкантов-исполнителей, они все-таки исполняют чужой материал. И сначала у них идет просто реализация их музыкального таланта, технических возможностей, а вот на выходе уже получается интерпретация, и она уже зависит от интеллекта, подключает ли исполнитель интеллект или нет. То есть, уж если мы говорим о певце, о вокалисте, то это просто работа тела, это абсолютно чувственное искусство, и даже у Образцовой где-то есть, когда вот она плохо себя чувствует, она пишет где-то: «Сегодня я вся дрожала, но зато пело все тело». То есть начинается у певца, начинается все с тела, с ощущения, с каких-то эмоций. Идет выброс этой энергии в тембре голоса, который тоже очень чувственный. Если он производит впечатление на зрителя, то обычно это чувственные обертоны. И голос Образцовой был очень чувственный.
Она пела церковное песнопение? Вот Архипова пела, я помню. Был диск даже записанный.
Да, у Архипова это была программа, записанная в Смоленском соборе, а Образцовой это были, в общем-то, эпизодические выступления. Так получилось, она, значит, пела из Рахманинова, из литургии, из Всеночной, потом «Жертву вечернюю» Чеснокова, это, в общем, то, что оперные певцы поют обычно, такой это скорее концертный репертуар, чем богослужебный. И потом у нее в поздние годы было еще выступление вот в Ростове у митрополита Меркурия, я знаю, вот она была, и там, по-моему, даже она исполняла какое-то новое сочинение. Да, такие, но для нее это не было, как сказать, ее такой приоритетом в ее работе не было. И Владимир Николаевич Минин даже однажды покритиковал ее за то, что у нее нет достаточно времени, чтобы погрузиться в эту стихию. Но, тем не менее, я считаю, что вот хор из литургии Рахманинова, он производит впечатление, где она сольную партию поет.
Я помню, конечно, в трансляции я не был, ее юбилейный спектакль, концерт 75-летия, когда она вышла на сцену, уже тяжело больная, страдающая, вот, и спела только несколько музыкальных строк из арии Марфы, из Хованщины. Исходила «Младёшенька, все леса и болота», да, и это было настолько литургически сделано. Это опера мистерия, это опера сакральная, в общем-то, Хованщина. И было видно, что это не певица, которая удостоена всей мирской славы, а это вот старица старообрядская, да, которая вот действительно вышла на сцену. И я не знаю так близко, как вы, ее творческий путь, но у меня все время складывалось ощущение, что где-то рядом с подушкой у нее Библия лежала, наверное. Вот.
Есть даже фотография, я ее в книге привел, она из итальянского журнала, где Образцова в строгом черном платье с большим крестом, совершенно серьезным, погруженным в себя взглядом. И единственное, на голове нет, значит, не покрыта голова, но я тогда увидел в ней и назвал фотографии игуменья в монастыре русской оперы.
Вот. Она была такая сильная, властная, что действительно несложно представить ее игуменьей.
И это, и очень устремленная в корни профессии. Она всегда говорила не ради славы, а ради того, чтобы петь, приносить радость людям. У нее даже была идея лечить людей голосом. И когда-то я ее спросила: «Вы не думаете, что ваш дар, он не совсем от вас?» «Конечно, не от меня», — она сказала. «Мы делаем только то, что хочет от нас Господь». И надо сказать, что она была, конечно, человек верующий. Между прочим, вот интересный эпизод, который я тоже в книге привожу. Она, когда первый раз гастролировала в Лондоне, она побывала на приходе у митрополита Антония, и у них завязались такие теплые отношения. Она там исповедовалась, и была такая интересная история, как мне передали, что она осталась ночевать на приходе перед исповедью, и утром владыка ее спрашивает: «Ну, как вы спали?» А она сказала: «Всю ночь не спала, вот думала». А владыка ей отвечает: «Так и я то же самое, и я не спал».
Да, это потрясающая встреча, да, двух.
Они потом, да, как-то были в контакте, общались, каких-то деталей нет, но Образцова обычно рассказывала, что владыка научил ее молиться за врагов. И однажды, когда главный дирижер Большого театра тогдашний, с которым у нее были не самые гладкие отношения, ее это очень тяготило, И она стала за него молиться. И после этого в какой-то момент он стал улыбаться, ей начал с ней здороваться. И она тогда говорила, ну вот, конечно, владыка все отказал так, как есть. Это все действует.
Знаете, это потрясающий пример. Вот, вообще-то говоря, этому можно учиться, наверное. Вот,
ну, да, она сказала, что он стал ей родным человеком, когда она за него стала молиться. Вот удивительно, но при ее вот отдаче в каких-то делах можно это легко себе представить. Это же какая отдача, это энергетика колоссальная. Для нее не было выступлений рядовых, она всегда выходила на сцену, и всегда было что сказать, и это из года в год, десятки лет. Это, конечно, поразительно, публика сходила с ума от нее, это, в общем...
А вот ее репертуар, он же включал в себя и много народных песен, да, и романсов, которые
были написаны. Не так много народных.
Ну, Свиридов тоже, можно сказать, он в каком-то смысле навеян какой-то народной мелодикой, да?
Свиридов тоже очень разный, но так получилось, что... Образцова, я думаю, первой среди наших оперных певцов начала петь, но она пела в основном не народные песни, а обработки композиторов, и она первая начала петь не оперным, а народным голосом, и искать такие краски, которых в оперном пении раньше до нее никто, конечно, не искал. Все-таки оперные певцы пели очень академично, строго, и так вся, собственно, русская музыка, она вела народную песню к академическим высотам, к этой гладкости. Вот Римский-Корсаков, то, что мы вот слышали песню «Любаша», это спето оперно. А вот потом она начала петь, вот интересно, у нее это началось с песен Блантера, это единственное исключение, которое она сделала для эстрады, она спела 7 цыганских песен Блантера и тоже уже применяла вот этот народный звук, после чего перешла к Прокофьеву, а потом к Свиридову, к их обработкам народных песен.
А у кого она училась? У бабушек или у нее в семье кто-то пел?
Семья ее интеллигентная, но я думаю, что в деревне она много слышала пения и очень любила пение деревенских бабушек.
Ей доводилось пожить в деревне?
Когда они были в эвакуации в Вологодской области.
Совсем маленькая, да?
Да. Видимо, там было вот это пение. А потом же пели в России все, конечно, я думаю, не так было сложно услышать пение.
Пели все в том плане, что на застольях,
все
дома,
люди пели,
да?
При любых, по-моему, как я слышу, при любых возможностях. Выходили после трудового дня на улицу, собирались и затягивали.
А почему сейчас не поют?
Как мне объяснила одна детский педагог, потому что слушают не мелодичную музыку дети. Нет этой песни в окружении, и голосов у детей теперь уже почти вот стало гораздо меньше.
Но ведь действительно, я вспоминаю, еще лет 20 назад во дворах московских люди пели, пели хором, и далеко не только пьяными голосами, а иногда это были женщины такого уже среднего и старшего возраста, которые пели ансамблево, да, на многоголосие. Вот. Сейчас мы этого не услышим.
Это ушло, да, культура вот этой песни, которая была...
Пение за столом, застольные песни. А может быть, это вот и рождает какую-то общность переживаний, вот, ценностей. Сегодня говорят ценности, ценности. А как вот научиться, как соотнести себя с этими ценностями? Человек, который приходит в церковь, он, даже если не поет в хоре, он поет «Отче наш» и «Символ веры» обязательно. Выходит диакон, начинает дирижировать,
да,
и
да, да.
Весь мир поет, да, во время литургии верных. Обязательно. Без этого нет литургии. То есть это, в общем-то, пение сообща. Именно пение дает нам возможность и превозмочь боль, страдания, и пережить какие-то смыслы, какие-то ценности.
Песня так и рождалась в свое время от общей судьбы людей и пелась всеми вместе. И даже и советская еще песня, она уходила в народ. Было это явление. Но да, сейчас и песен-то нет, к сожалению. Ну что ж делать, вот мы можем зато слушать записи это очень большая отдушина.
Я помню, что тоже, вот будучи городским человеком, я какие-то песни русские выучил с пластинок. Шаляпина, Собинова, Обуховой, Максаковой. Вот, то есть, и потом, когда оказывался в каких-то ситуациях, где мне приходилось общаться с людьми, с бабушками, они знали эти песни, но они знали гораздо больше куплетов, чем то, что было, например, последний нынешний денечек, да?
И ведь была еще система радио советского, которая доходила до самых далеких мест страны, и поэтому радио передавали вот этих всех певцов, которых вы назвали, и в том числе Образцова тоже, звучало постоянно, ее очень много передавали, и в ее архиве огромное количество писем от слушателей, и что совершенно поражает, что эти письма часто лучше гораздо, чем музыкальная критика. И когда, например, Образцова спела программу русских песен и романсов с оркестром русских народных инструментов в 80-м году во время Олимпиады, это был такой легендарный концерт, после которого публика вышла на улицу и перекрыла уличное движение, потому что ждали ее, чтобы проводить ее до машины, и буквально весь зал стоял возле колонного зала, машины там не могли ездить, и вот после того, как этот концерт прозвучал и по радио, и по телевидению, пошли такие песни от людей, которые писали: «Вы это у моей бабушки подслушали», или «Вспоминаю, как пела крестьянка еще в 30-е годы перед приемной Калинина, которые, видимо, в чем-то отказали, и она села и во все свое горе выплескивала в песне «На улице дождик», и вот Образцова, мол, спела так же, как та бабка, вот так ей писали.
Давайте послушаем, что мы послушаем сейчас.
Катерина Прокофьева, это запись из Будапешта, обработка русской народной песни.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – филолог, музыкальный критик Михаил Пащенко. Мы говорим сегодня о творцах и исполнителях, о Елене Васильевне Образцовой, которой в этом году исполнилось бы 85 лет, и к этой дате приурочен выход потрясающей книги «Оперный бал» Елены Образцовой. По сути, это двухтомная большая иллюстрированная биография певицы, как можно сказать, наверное, каноническая биография, да?
Безусловно, потому что я работал, вся работа вообще заняла 5 лет, и 2 года я разбирал ее архив, и архив этот не самый простой, там нет каких-то готовых для публикации текстов, но ее биография, конечно, восстановлена полностью, и главное, что личность Образцовой, она ведь и сама любила писать, очень хорошо могла написать.
А что она писала?
Какие-то заметки дневниковые, воспоминания. Воспоминания из детства, например, есть.
Вы это напечатали?
Да, все, что из ее текстов такого вот интересного, все, да, вошло, поэтому книга очень массивная получилась, но там столько вот этой потрясающей Образцовой, которая внушает нескончаемый оптимизм как вот своим искусством, так и своей речью, своими взглядами, своими поступками, убеждениями, и столько оптимизма. И я считаю, что те, кто будут читать эту книгу, они зарядятся этой ее энергией, ее там очень много, и ее потрясающий творческий путь, он, в общем, восстановлен во всех деталях. Плюс, конечно, очень много фотографий, она ведь была и прекрасна, и к тому же любила фотографироваться, архив очень большой, фотоархив, и хотелось, все, конечно, невозможно вместить, но во всяком случае хотелось оформить книгу так, чтобы рассказ о ней иллюстрировался фотографиями, относящимися к тому или иному моменту, о котором идет речь. Поэтому, да, издание, оно, конечно, всеобъемлющее.
Ну, вот философы очень любят рассуждать на тему русской идеи, душа России, Бердяев, да, еще один юбиляр этого года, 150 лет со дня рождения. Можно ли сказать, что вот Елена Васильевна Образцова – это душа России?
Так и есть, конечно. И она сама, в общем-то, себя не представляла без России, между прочим, могла эмигрировать. И не просто могла, ее уговаривали, и все это, и при ее колоссальном успехе, у нее успех был совершенно беспрецедентный в Америке, и в Европе, и за ней просто была охота. В Америке, да, там были предприняты усилия, чтобы она осталась, об этом даже не шло речи.
90%, насколько я знаю, гонораров сдавали в фонд мира или куда?
Не-не-не, там не 90%, там получалось так, что гонорар усекали до размера той ставки, которую певец получал здесь за концерт. Но, да, это получается, что Образцова получала довольно высокие гонорары, и по, скажем, ее раннему периоду, есть документация в ее архиве, получалось, что когда она приехала опять в Метрополитен-опера, то на руки она получала раз в 10 меньше, чем...
Ну, обидно, действительно, творцу обидно, хочется получать как все, как Монсеррат Кабалье, да, как Рената Скотт, да, но все-таки она не проявила этой обиды и не вильнула хвостом, как многие это сделали.
О, да, это, конечно, страшное испытание, потому что когда ты свои заработанные деньги вынужден сдавать, это, это больно. Но вот как ни странно, Образцова сказала где-то, что... А я тогда думала, что поступала правильно.
Есть такая поговорка русская: всех денег не заработаешь.
Вот в ее смысле она не была зациклена на деньгах, ей было легче. Многие музыканты очень страдали.
Значит, было что-то еще. А вот когда мы говорим «душа России», это что? Вот какие качества вы бы выделили, которые отличают душу России, например, от души Европы или от души Франции? Вот, может быть, совсем не обязательно положительные качества.
Я спросил когда-то саму Елену Васильевну, как она понимает, что такое русская душа. Ответ был очень лаконичный: утонченность и безбрежность. То есть масштаб, широта, величина, объем, и при этом вот эта вот действительно утонченность, чувствительность к самым высоким, таким, можно сказать, трансцендентным вещам. Я думаю, вот она это имела в виду.
Ну, духовный смысл, конечно, относится
она
к таким
вещам. Она все время говорила: на Западе нас ценят за чистоту нашу. То, что несет артист, и вот, кстати, та же Кармен, которую она пела, ей же хотелось показать Кармен, которая любит до конца. Не очень это, может быть, было возможно, потому что Кармен такая натура. Но, во всяком случае, вот это была ее идея.
А это Кармен Образцовый.
Да, но я когда спрашивал Доминго, который был ее одним из любимейших партнеров в этой опере, верил ли он, что Кармен любит действительно Хозе до конца, он посмеялся и сказал, что по опере, конечно, такого быть не может, но, наверное, она любила меня как коллегу.
Ну, это очень остроумный ответ, конечно.
Да, но любовь до конца, но во всяком случае... Когда Образцова приехала на Запад, то, конечно, во-первых, сам масштаб голоса, таких голоса они уже сходили большие, она была фактически одной из последних. И потом, конечно, тот заряд эмоций. Довольно странно читать вот рецензии французские, американские. Там часто пишут о том, что она развеяла скуку, приехала и развеяла скуку, то есть им там было скучно, и вот приехала такая русская певица с совершенно огненным темпераментом, и они взбодрились. Один критик пишет: эта певица поднимает давление минимум на 10 пунктов, то есть они все пребывали в апатии, и вот поэтому, кстати, в Америке ее довольно быстро и забыли. Она перестала туда ездить, потому что началась блокада советских артистов в связи с начавшейся войной в Афганистане, и ее карьера там прервалась. А когда она уже в перестройку там оказалась, то выяснилось, что особо никто уже и не помнит. И, ну, публика, естественно, наверное, помнила, но вот критики — это все уже, как говорится, сошло. Да, все ее успехи, то есть это как быстро нажито, так и прожито.
Ну, вот это их проблемы. Это их проблемы. Вот. А вот русская душа, которую она так замечательно определила, часто ее ищут и находят в музыке Свиридова Георгия Васильевича. Вот как произошла встреча исполнителя и творца, или двух творцов? Как вот здесь можно
Свиридов
обозначить?
Да, это именно, как сама говорила Образцова, что мы такие разные, но нас свела любовь к родине. И действительно, Свиридов – это Россия, причем вот именно та самая утонченная, потому что он же писал музыку на величайшую русскую поэзию XX века, Блок и Есенин – его главные поэты. И так получилось, что Образцова была допущена в его мастерскую, и она стала первым исполнителем его произведений, вот, и блоковского цикла, и есенинской «Отчалившей Руси». Это последняя поэма Свиридова, которую она... Так получилось, что ноты были изданы, и она пела ее фактически не первой, но с автором она делала авторскую премьеру. Он сделал для нее редакцию, это для мужского голоса было написано. И получилось, что вот этот блок, свиридовский блок и Есенин, это их совместная работа. Хотя, конечно, были и другие романсы, но я думаю, что в творчестве Свиридова она сыграла тоже очень большую роль, в том смысле, что вынесла вместе с ним его музыку на публику, что для него было чрезвычайно важно.
Я помню концерт, по-моему, это был в год ее 60-летия, где она два отделения пела Свиридова в Большом зале консерватории. То есть на такое мало кто решался. Даже большие поклонники Свиридова, Нестеренко, Чернов, да, они, как правило, пели отделение Свиридова.
Но авторские вечера Свиридова все-таки были. И у Нестеренко Чернов тоже пел, насколько я помню. Да, это все-таки авторские вечера Свиридова, и сам он, это было не так часто, но... И надо думать, что и сейчас, вот следующий год будет 110-летие Свиридова, что мы будем слушать авторские вечера его музыки, потому что это, конечно, музыка, которая музыка-поэзия, и она требует концентрации ее, конечно. Хотя сам Свиридов, кстати, радовался, когда Образцова делала одно отделение его музыки, а одно отделение музыки других композиторов.
Можно было сопоставить. Да?
То есть... Ему было это очень приятно. Он ей писал, что вы, значит, поете меня с Чайковским и Рахманиновым. Для меня это очень большая честь.
А вошел Свиридов вот в эту обойму великих русских композиторов? Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков. Как вам кажется?
Думаю, да. Вот узнаваемая интонация. Особенно я слышал тут одно новое произведение, и сразу чувствуется влияние Свиридова. Действительно, узнаваемая интонация.
Мне пришлось побывать на одной конференции в Париже, пообщаться с католиками, и философ, который занимается философией искусства и поет в церковном хоре католическом, он мне сказал: «Да, мы поем Свиридова». Вот, то есть, оказывается, Свиридов не только наш национальный композитор, его духовная музыка вышла за пределы России, как, наверное, и вообще духовная, если это действительно духовная, реквием Моцарта или торжественное место Бетховена или Бах. Это воспринимается не только внутри той нации, может быть, даже той религиозной конфессии, где это написано, но воспринимается и другими людьми, как некое откровение свыше.
Да, конечно, духовная музыка Свиридова, я знаю, да, ее исполняют и за границей. Вот, но он, конечно, все-таки для нас скорее вот несет, более ценен, как тот композитор, который несет русскую поэзию. Вот его пушкинский цикл, например, это же что-то потрясающее.
Он... Написанный, вы имеете в виду, 5 романсов?
Да, да, 6, стихи там 6, кажется, 6 их романсов.
Это еще 30-е
да,
годы.
Да, 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 это же годы. Очень раннее произведение, кто только его не пел. Вот, но вот Образцова спела, конечно, «Подъезжая под Ижору», мне кажется, вообще лучше нее это никто не поет. Вот эта радость, солнце, брызги какого-то вот этого света, это она, конечно, умела передать. И с ним она пела, вот у нее главные были с ним конфликты. Он не хотел, чтобы она пела народным голосом его вот народные песни, которые исполнялись и до нее. «Слеза». Она ее спела так, что Свиридов не хотел. Он хотел, чтобы было все академично, но ему не удалось с ней справиться, хотя он автор, и он ей играл, она выступала с ним, не удалось. Она пела по-народному, и в конце концов, это, конечно, совершенно песня «Слеза», это совершенно потрясающая интерпретация. Никто из оперных певцов еще не пел такими приемами, не позволял себе такой свободы в красках на концертной сцене в Большом зале консерватории. В конце концов, Свиридов принял.
Ну что же, по-моему, это повод, чтобы послушать «Слезу».
«Слезу». Oh!
соскочила и упала на бортки. И положи с ремешком. А в деревне-то невеста, и зовут его Яру.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев, и наш сегодняшний гость – филолог, музыкальный критик Михаил Пащенко. Мы говорим сегодня о творцах и исполнителях, и вспоминаем Елену Васильевну Образцову, героя канонической биографии «Оперный бал» Елены Образцовой, которая вышла буквально вот в этом году, да?
Да-да-да, к
юбилею нашего сегодняшнего гостя. И действительно, услышав слезу Свиридова, мы понимаем, что это не просто исполнитель, да, это творец, такой же творец, который открывает совершенно потрясающие смыслы, которые, может быть, даже и автору кажутся странными, и он пытается как-то изменить вот это наитие, да, которое получает певица, да, когда она делает, может быть, не очень хорошее слово здесь, творит, да. Вот есть разница, наверное, между делать и творить. Делать – это что-то по шаблону, по лекалу, что-то привычное, устоявшееся. А творить – это как Бог, он творит из ничего. Да? То есть это непонятно откуда берется. Так?
Да, Образцова, конечно, вот тот пример творца, который, можно сказать, просыпался в исполнителе и преодолевал вот эти рамки. У нее ведь был очень такой волюнтаристский подход к авторскому тексту даже. Ее за это часто ругали, потому что она могла что-то петь по-своему, и ее нельзя было переубедить. И это, конечно, некоторые профессионалы воспринимали очень критично. Вот. Особенно это было, когда она пела Рахманинова, которого она очень любила. И когда ей делали замечания, она говорила: «Сергей Васильевич мне бы разрешил». И также точно у нее вот складывались со Свиридовым отношения, но тут было проще с автором, и она имела возможность его лично убедить. Но главное, что, конечно, ее выступление – это было такое событие, после которого публика приходила просто в какое-то неистовство, уходила из зала как на крыльях, и потом еще эхо ее выступления, оно в душе звучало, может быть, неделю, может быть, две. Это то, что мы сегодня совершенно уже забыли, этот опыт. И вот сегодня приходишь в концертный зал, очень скучающая публика, которую еле-еле заставишь аплодировать. Боже мой, я вспоминаю, после спектакля Образцовой минут 40 ее могли вызывать. И выходили певцы, кланялись, и публика не расходилась, потому что это все...
Это, наверное, просто вот старание удержать то переживание, которое возникло в момент исполнения, когда человек поймал, что называется, волну, да?
Да, публика зажигалась, она же не хотела, все закончилось, а люди не хотели уходить из театра, хотя уже там 10-11 часов вечера, «Царская невеста», это после 10 заканчивалось, «Хованщина» до 11 шла. Это же все даже не вообразить сегодня, что люди до конца досиживают такие длинные оперы.
Ну, а вот если так вот на чистоту опера, она не подменяет собой литургию? То есть не является ли она чем-то конкурирующим религиозному экстазу или религиозному переживанию? Хотя иногда говорят, в храме мы тоже можем услышать оперное пение. Иногда регента включают и приглашают оперных певцов, которые поют.
Но вообще в храме петь по-оперному, это кажется совсем неуместно, потому что это именно противоречит литургическому настроению, как мне кажется. Я знаю, что многие верующие люди, они не любят хоры, например, которые поют так, как хоры концертные. И я думаю, это справедливо. Все-таки петь в филармонии – это одно, а в храме – это другое. Но вообще, вот если брать Вагнера, то это как раз его теория, что он-то вообще был, так сказать, такой теоретик, что называется...
Gesamtkunstwerk.
Смелый, да, но он выводил вообще искусство музыки из церковного пения, из церкви. И он формально-то говорил о том, что античной музыки мы не знаем, какая она была, мы не знаем, а вот та музыка, которую мы имеем в нашей цивилизации, она вышла из... храма, из богослужения, и так вот именно он и считал. Но другое дело, что, думаю, подмены, конечно, тут никакой быть не может, потому что пение и искусство, они вообще пошли изначально из целостности вот литургического действия, но потом они как бы пошли и стали жить своей жизнью. Да, и подмены, думаю, тут, конечно,
тем не менее, были певцы, вот не могу не вспомнить Бориса Тимофеевича Штоколова, который, по-моему, вообще западной музыки не пел.
Дон Базилио он исполнял партию.
Ну, очень мало. Да, очень мало. В основном это был русский репертуар. То есть было какое-то ощущение, что вот он создан для того, чтобы жить и купаться в русской музыке, потому что, ну, как-то вытесали его вот так.
Ну, это потому что Штоколов – это самородок, голос необычайной красоты. Он, может быть, не был, как бы, что называется, рафинированно образован. Он вышел, как говорится, из низов, он был рабочий и делал карьеру, потому что у него был от природы голос. И потом он оказался музыкален, и он оказался достоин занять ведущее положение в театре, потому что тогда ведь певцы – оперные многие не имели образования и поступали в театр, потому что у них был голос, а дальше уже смотрели, справляются ли они с музыкальным текстом или нет. Вот Штоколов был из таких, и таких было много, но вот, например, Образцова, она как раз была очень чувствительна к самым разным музыкальным стилям. И вот то, что она поет и русское народное, она при этом совершенно поразительно доносила до нас какие-то вот запахи, атмосферу и французской музыки, и испанской. По-итальянски она пела великолепно, она очень много занималась в Италии, когда была, очень много занималась стилем, работала над этим, и итальянцы говорят, что ее итальянский безупречен. Поэтому тут другой склад просто. Она вот была то, что называется всемирная отзывчивость.
Это еще было... одна иллюстрация русской души, да?
Да, то, это ярчайшая.
Достоевский сказал ярчайшая. В пушкинской речи «всемирная отзывчивость».
Конечно, сегодня, скорее всего, она нам нужна, может быть, как исполнительница русского репертуара, потому что она спела антологию русского романса, и эти записи, которые были сделаны Всесоюзным радио с ее концертов, они ведь до сих пор не изданы.
Что мы послушаем в конце?
Конечно же, русскую песню Свиридова. То, что Образцова пела очень часто и постоянно, и то, что можно слушать бесконечно.
Еще один замечательный пример того, как исполнитель становится творцом. И творцы, которые уже у Бога, которые в вечности, которые покинули нас, но которые остаются с нами своим искусством, своим даром, встречаются снова в эфире радио «Вера», светлого радио, программы «Философские ночи».
Спасибо.
Thank you.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.